У микрофона Александр Ратников, здравствуйте. В православном просветительском центре при храме Феодоровской иконы Божией Матери состоялась беседа архимандрита Иоаннуария Ивлеева на тему «Воскресение Христово в творчестве Владимира Соловьева». Сегодня я предлагаю вашему вниманию первую часть беседы.
Тема воскресения Христова и воскресения вообще не очень отражена в творчестве, в основном творчестве Владимира Соловьева, в таких его работах, как «Оправдание добра», «Учение о богочеловечестве» и так далее. Если вы внимательно читаете все эти философские или философско-богословские труды, то вы видите, что как-то тему воскресения он всегда обходит некоторым невниманием. И вот только в последние годы все ярче и ярче она о себе заявляет. Неудивительно, что его одной из последних работ была работа, которая называется «Судьба Пушкина». Сразу после несчастной смерти поэта в образованных кругах стали раздаваться голоса: «Ах, как рано он умер! Ах, как много он мог бы еще сочинить прекрасных произведений! Ах, какая жестокая, какая слепая, неумолимая судьба постигла его!» Отталкиваясь от этих рассуждений досужей публики, Владимир Соловьев пишет очень интересную, замечательную работу «Судьба Пушкина». Да, он соглашается с тем, что в обыденном сознании многое приписывается судьбе, року. Судьбу называют враждебной судьбой, слепой, бессердечной, беспощадной, жестокой. Иногда с некоторой насмешкой говорят об иронии судьбы. И все эти выражения предполагают, что наша жизнь зависит от чего-то нам неподвластного, от либо равнодушной судьбы, либо от злобной и жестокой судьбы. И именно об этом говорит одно из стихотворений Пушкина. Помните? «И пусть у гробового входа молодая жизнь будет играть, и равнодушная природа красою вечную сиять». Когда в понятие «судьба» подчеркивается это свойство равнодушия, то под судьбой имеются в виду именно вот природа, физические законы этого мира, согласно которым хочешь, не хочешь, ты уходишь в небытие, рано или поздно. А когда говорится о судьбе злосчастной или даже злобной, жестокой, враждебной, то в понятие судьбы вкладывается и какой-то еще нравственный смысл. И понятие судьбы связывается с каким-то злобным, демоническим, адским началом в этом мире. Конечно, в действительности, указывает Соловьев в своей работе о Пушкине, в нашей жизни есть и то, и другое. Есть и законы равнодушной природы, природы, которой совершенно наплевать на то, когда и как вы умрете. А есть и злое сатанинское начало в мироздании, и человеку приходится иметь дело и с тем, и с другим. Но возникает вопрос: окончательно ли человек зависит от этих сил? Ну, материалисты сказали бы, от равнодушной природы, язычники сказали бы, какие-нибудь греки, от слепой, а подчас и злобной судьбы, определяемой какими-то богами. Действительно ли эти силы окончательно определяют ход нашей жизни и решают ее исход? Это проблема, этот мучительный вопрос, в общем-то, стоит перед каждым человеком или встает рано или поздно. Либо в детстве люди задают вопросы о том, а что будет после, а как это умереть, либо уже ближе к закату своей жизни люди все чаще и чаще задаются этим вопросом о том, а что дальше. И вот в работе «Судьба Пушкина» Соловьев, ну, может быть, несколько суховато и по-философски, но, в общем, замечательно доказывает, что нет, не злая судьба определяла путь Пушкина, и не только равнодушная природа, и то, что мы называем судьбой, лучше всего было бы назвать промыслом Божьим. Там это показано замечательно. Вот это было написано где-то в 1897 году. И в это же время Соловьёв вообще занимает вопрос вот судьбы и влияния божественного на человека. С одной стороны, влияние природы, злых сил, с другой стороны, божественных сил, и какое участие сам человек принимает в содействии либо тому, либо другому. Вот он пишет о судьбе Пушкина. Кроме того, у него появляется работа «Судьба Лермонтова», и особенное внимание он уделяет еще одной книге о судьбе – это «Жизненная драма Платона». В это время, начиная с середины 90-х годов, Соловьёв энергично занимается переводом диалогов Платона. И появляются первые 4 диалога, переведенные им. И он пишет комментарии к этим своим переводам и придает им очень большое значение. Между этим великим греческим философом и русским нашим философом, его учеником, было какое-то духовное родство и, можно сказать, почти конгениальность. Логические, сухие, рациональные схемы, наподобие тех философов, которые являются классиками немецкой философии, такие как Кант, Гегель, были чужды Платону. Те из вас, кто читал его сочинения, помнят, что это живые, поэтические, наполненные жизненными соками диалоги, разговоры между людьми. Замечательные художественные произведения. Но примерно то же самое мы можем сказать и о сочинениях Соловьёва. Как Платон был не только философом, писавшим красивые философские сочинения, похожие почти на романы или на пьесы, и в то же самое время был прекрасным поэтом, также и Соловьёв был художественным философом и в то же самое время довольно известным поэтом. Соловьёв чувствовал Платона как свое второе «я», и поэтому переводил его. Вот его статья о жизненной драме Платона – это блестящий опыт жизнеописания человека, и не только, но это горячая исповедь его собственного сердца. Жизнь Платона Соловьёву представлялась трагедией, завязка которой лежала в жизненной драме его учителя Сократа. Сократ был праведником, которого очень любил Платон. Вообще вся фигура Сократа приобрела для Платона универсальный характер, как бы вопрос – быть на земле или не быть правде, нравственной справедливости, нравственному началу. И вот оказывается, нет правды на земле. Сократ не смог победить, несмотря на то, что вот это был человек самый праведный в своем окружении. Но его, который в глазах Платона был, ну, едва ли не божествен, постигла неудача. Жители его родного города принудили его покончить жизнь самоубийством. То есть, ну, это была своеобразная казнь. Это дало толчок для философской системы Платона. Чтобы спасти правду хоть как-то, вот не может же не быть правды, ведь наше сердце требует ее. Поэтому Платон объявил, что этот мир не настоящий мир, вот этот нас окружающий мир физической реальности, не настоящий мир, что существует другой мир, в котором живет правда. Это мир идеальный, мир идеи. Ну, вот отсюда появилась идеалистическая философия, или ее еще называют философия дуализма, в которой существует два мира – мир материи и мир идей. Таково жизненное происхождение платонического идеализма. Как соединить эти два мира? Платон указывал на такое соединяющее начало между этими двумя мирами, на эрос. Ну, под эросом надо понимать не то, что мы сейчас понимаем под эросом и под эротикой. Ну, мы бы сказали лучше словом «любовь». Такая попытка соединить мир реальный и мир нравственной правды через любовь, через дух любви, Платону эта попытка не удалась. То есть человек одной силой ума, своего гения, своего умозрения, своей личной нравственной правды не может как бы в действительности исполнить своего предназначения, то есть победить неправду, победить смерть не в умозрении только, но и в реальности, в действительности. А это ведь путь христианский, путь богочеловеческий, а для Платона, естественно, такой путь был закрыт. И все же Соловьев следует во многом Платону и претерпевает в своей жизни примерно ту же самую драму, которую претерпел и Платон, который в конце жизни разочаровался в собственных усилиях. Так и Соловьев к концу жизни подходит к разочарованию ко всей своей прежней философской установке. И вот уже под самый занавес, в самые последние годы XIX века Соловьев пишет свои воскресные письма. Это целый ряд писем, таких небольших публицистических статей, которые он пишет в 1897-98 году, начиная с января месяца или с февраля, каждое воскресенье по одному письму. Поэтому они называются «воскресные письма». Когда дело подошло к апрелю, то там уже были воскресенья великопостные, а в конце концов и пасхальное воскресенье, так появляются его пасхальные письма, то есть затрагивающие воскресенье пасхального периода. От этих писем веет уже совершенно новой философской тенденцией, а главное и нравственной, религиозной новой тенденцией. В одном из первых писем Соловьев пишет: «Однажды, пользуясь остановкой поезда, он вышел из вагона и пошел в лес, стал думать о своей жизни. И вдруг он понял, что в его возрасте, когда жизнь уже, надо считать, как он пишет, прочим временем живота нашего, человек должен остаток своих сил направить на одну только цель – обеспечение совершенного бессмертия». Ну, вот так вот почти по-детски прямолинейно и несколько наивно он пишет. А что для этого надо делать? И тут Соловьев все же пока приходит к своим прежним аскетическим установкам. Надо обратить внимание на свои страсти. Но если раньше он писал о том, что надо умерщвлять собственные страсти, ну вот как аскеты средних веков, как подвижники даже времени близкого к Соловьеву или как буддисты какими-то, теперь он пишет, что надо страсти не умерщвлять, а преобразовывать. Вот эти силы, страстные силы души, надо направлять к добру, чтобы они стали духовной силой, как он пишет, живой водой, текущей в вечность. Конечно, эта точка зрения тоже далека от еще, так сказать, от христианского истинного взгляда на наше бессмертие, но все же какое-то продвижение в этом направлении чувствуется. И постепенно, особенно вот это чувствуется уже в пасхальных письмах, вера в действительное воскресение Христова и в бессмертие человека стоит в центре внимания Соловьева, в центре всей его духовной жизни. Христос воскрес. Вот все сводится для него к этой великой истине. И даже в частных записках, небольших письмах пишет вот с некоторой шутливостью. «Христос воскресе», пишет он одному из своих друзей. «Дорогой глубоко уважаемый, ну, там, Михаил Матвеевич, за достоверность факта ручаюсь честным словом. Христос воскрес». Или вот матери он пишет: «Хотя сегодня только четверг, но смело могу вас уверить, матушка, что Христос воскрес». Ну, в этом во всем есть, конечно, шутливая ирония, которая скрывает, в общем-то, то, что человек постоянно думает об этом. И вот 11-е из этих писем, пасхальное письмо, так и называется: «Христос воскрес». Это очень интересное письмо. Вот его начало. «Христос воскрес» – это первая решительная победа жизни над смертью. Непрерывная война между ними, то есть между жизнью и смертью, между живым духом и мертвым веществом, образует в сущности, пишет Соловьев, всю историю всего мироздания. Хотя и много насчитывалось побед у духа до воскресения Христова, но все эти победы были неполные и нерешительные. И вот здесь, конечно, следуя очень модному тогда веянию дарвинизма и вообще эволюционизма, учений о прогрессе непрерывном, Соловьев, конечно, поддавался всем этим влияниям, пишет сначала о великой победе жизни, когда среди костного неорганического вещества закишели и закопошились мириады живых существ, то есть о возникновении жизни из мертвого. Вот это был первый шаг, первая победа. Живая сила овладевает мертвыми элементами, делает их материалом для своих форм, и при том, какое огромное и все возрастающее богатство форм, какая замысловатость, какая смелость целесообразных построений, от мельчайших зоофитов до великанов тропической флоры и фауны. Но смерть только смеется над всем этим великолепием. Она реалистка. Прекрасные образы и символы ее не пленяют. Она знает, что красота природы – только пестрый яркий покров на непрерывно разлагающемся трупе. Но разве природа не бессмертна? Всегдашний обман. Говорят об умирающей, вечно возрождающейся природе – какое злоупотребление словом! Если то, что сегодня рождается, не то же самое, что умерло вчера, а другое, то в чем же здесь возрождение? Из бесчисленного множества мимолетных смертей ни в коем случае не выйдет одна бессмертная жизнь. Так что это такая победа Пирова, можно сказать, не настоящая победа жизни над смертью. Зло... Соловьев не пишет «грех», а пишет просто о зле каком-то. Зло искажает даже Божию заповедь «плодитесь и размножайтесь». Зачем? Не для того, чтобы расширить, упрочить, увековечить собственную жизнь, а для того, чтобы поскорее исчезнуть, чтобы было кому сменить и заменить вас. Наполняйте землю своими смертными останками, будьте только местом для следующего поколения, которое, в свою очередь, лишь станет мостиком для следующего поколения и так далее, постоянно возобновляющийся обман смертной жизни. Так что эта жизнь только кажущаяся, которая нас окружает, жизнь природы равнодушной. Но, пишет дальше Соловьев, следуя вот этой теории прогресса и эволюции, война между жизнью и смертью вступает в новый фазис. С тех пор, когда эта война ведется уже существами не просто живущими и умирающими, но сверх того еще и существами мыслящими о жизни и смерти, то есть появление разума, как бы новый шаг в этом направлении. Но мысли о победе еще не означают победы. Герои человеческой мысли, великие мудрецы и Запада, и Востока, ну, такие как Будда, тот же самый Сократ, все они умерли и не воскресли. Так что сила физическая неизбежно побеждается смертью, а сила умственная хоть и стремится к победе, но она недостаточна, чтобы победить смерть. И вот только беспредельность нравственной силы, пишет Соловьев, дает жизни абсолютную полноту. Ну, все это согласно разделению самого Соловьева, который следует здесь немецкой классической философии. Вся философия делится на несколько разделов. Учение об истине называется онтология, это то, что нас окружает, то, что есть, а также гносеология, наше познание этой истины, учение о красоте – это эстетика, и учение о правде – это этика. Под правдой понимается нравственное добро. Ну вот, видите, эстетика, как бы мы ни наслаждались видами прекрасной природы, но она оставляет за собой только трупы, так что эстетика нам ничего не дает. Познание окружающего мира, а в том числе и знание о жизни и смерти, то есть вот онтология и гносеология нам тоже ничего не дают. Но вот зато этика, нравственное начало, если оно овладевает человеком, то оно, мол, может привести к победе. Но не каждого человека, потому что у человека нет вот этой беспредельной силы нравственной. Но вот
распятый Сын Человеческий, пишет Соловьев, и в то же самое время Сын Божий, который почувствовал себя оставленным и людьми, и Богом, и при этом молившийся за своих врагов, вот он-то не имел предела для своей духовной силы, и никакая часть его существа не могла остаться добычей смерти. Поэтому Христос воскрес всецело, не только своей душою, но и своей всей природой. Таким образом, воскресение Христово, утверждает Соловьев, есть тем самым торжество разума, логоса, разума в этом мире. И оно есть чудо. Но тут же Соловьев добавляет, чудо в каком смысле? Лишь в том смысле, в каком всякое новое проявление чего-то необычного, невиданного удивляет и заставляет нас чудиться. А на самом деле, как появление органики из неорганики, то есть первого живого существа, какой-нибудь клеточки среди мертвых минералов, как появление первого разумного существа Адама над царством бессловесных животных были чудом, так и появление всецело духовного и не подлежащего смерти человека, первенца из мертвых, тоже чудо. Но то, что нам представляется чудом, должно пониматься как нечто совершенно естественное, необходимое, как совершенно разумное событие. И если бы Христос не воскрес, мир оказался бы бессмыслицей, царство зла, обмана, смерти. Но тут Соловьев следует увещеваниям апостола Павла. С одной стороны, вроде бы здесь говорится о том, что весь тварный мир, сотворенный Богом, он движется к какой-то цели, причем движется естественным путем. Вот появляется жизнь, вот потом жизнь развивается, появляется еще разумный человек, а потом разумный человек развивается, развивается, ну, появляются какие-то мудрецы там, да, но они недостаточны, и появляется, наконец, вот такой вот сверхдобрый человек. У Соловьева этот элемент эволюционизма естественного присутствует здесь, хотя постепенно появляются и соображения о том, что все-таки это не просто человек, но Бога-человек, но же ведь еще и Сын Божий. Но вот эта божественность Иисуса Христа как-то все-таки не подчеркивается у него. Он прежде всего выступает здесь как философ, выученик такого гегельянского, что ли, толка, что все устремляется к какому-то саморазвитию. Надо сказать, что подобные тенденции в религиозной философии не единичны. Ну, например, 20 век показывает нечто похожее, скажем, в католической религиозной философии. Я имею в виду Тейяра де Шардена, где тоже говорится об эволюции. Это был великий эволюционист, открывший нам Синантропа, там, делавший раскопки в Китае, и в то же самое время крупный религиозный мыслитель. Он говорит о том, что все эволюционирует ко Христу. Ну, возможно, вам известно, что эта философия была не просто отвергнута, но и запрещена Римской Церковью. Потому что все же христианство нам утверждает вслед за апостолом Павлом, что всякая мудрость человеческая является глупостью перед лицом Божьим, и всякая глупость Божия является истинной мудростью. Помните, Евангелие Христово есть соблазн для иудеев и безумие для эллинов, то есть глупость для мудрых людей. Бог вторгается в свое творение непредсказуемым образом. Никакие человеческие размышления об эволюции здесь не помогут. Более того, само понятие прогресса никем не доказано, хотя мы видим какие-то явные следы его, они отражаются на каждом из нас, и мы видим его в нашей повседневной жизни. Прогресс технический, прогресс медицинский. Ну вот сейчас очень много, например, говорится о страшном 20 веке с его убийствами, с его кровавыми войнами. Но ведь все это является, ну, как бы досужими, в общем-то, разговорами на кухне, не более того. Потому что если вы посмотрите на статистику, а есть же такая наука, как big history, большая история человечества, человеческой популяции, так сказать. Есть такое понятие коэффициент кровопролитности. В социологии это есть такое понятие. Так вот, этот коэффициент кровопролитности неуклонно понижается, причем понижается очень сильно. Это число убийств в единицу времени на какую-то группу населения. Если вы возьмете какие-нибудь пещерные времена, или Древнюю Грецию, или там времена, скажем, Римской империи, или Средних веков, или 19-й даже век, то вы увидите, что крови пролилось гораздо больше, чем в страшном 20 веке. Убийств становится все меньше, меньше и меньше в относительном плане, по сравнению с ростом населения. А рост населения, демография, подумайте, еще на грани 18-19 веков самая длинная продолжительность жизни человека была во Франции времен Французской революции, это конец 18 века, это 23 года, а так по Европе в среднем 20 лет, ну, за счет детской смертности, конечно, в основном. Детская смертность ведь была колоссальная. Из 10 родившихся детей только двое давали дальше потомство. Сейчас, если мы встречаем детскую смертность 5% где-нибудь в Африке, то это считается катастрофа. А так вообще вот в наших странах, европейских, в Америке, ну, говорит 0,0,0,0, там сколько-то процентов. Да. То есть прогрессы, вот такие видимые прогрессы в биологии, в медицине, конечно, за счет вакцинации и так далее, в технике, конечно, видны. И все же, ведь одновременно с этим нарастает и непредсказуемость дальнейшего. Те же социологи нам говорят о том, что опасность, непредсказуемость, опасность катастроф каких-то, она нарастает. Нарастает по логарифмическому закону. Кривая логарифмов, она постепенно стремится к вертикали, да, и вот эта вот вертикаль будет достигнута в середине 21 века, если все будет идти теми же самыми темпами. Это такие очень неутешительные прогнозы делаются. Так что одновременно с прогрессом мы видим и нарастание ощущения конца света, в общем-то, вот. Есть такое предощущение у футурологов и у экологов и так далее, и так далее. И поэтому вот эти размышления Соловьева, они его подводят к такому догматически безупречному утверждению о том, что воскресение есть не что-то естественное для человека, а есть действительное вторжение божественного в человеческую жизнь и в жизнь природы. Но в воскресных письмах 97 года это еще не совсем чувствуется. Но помните, когда умер Соловьев? В 1900 году. Ему оставалось жить всего 2-3 годика. И вот тут случается с ним некое событие, которое упоминает несколько авторов, следуя его личным рассказам. Это было в 1898 году. Событие, которое резко поменяло его отношение к злу и в этом мире, к тому, что зло одними только нравственными усилиями человека, даже самого прекрасного, победить невозможно. Вот об этой своей перемене он упоминает в предисловии к трем разговорам. Вообще говоря, учение о зле, ну, о смерти есть очевидное зло. Это говорит наше нравственное чувство. Никому из нас не хочется умирать и видеть наших ближних умершими. Отношение к злу было самым разным на протяжении всей философии человеческой. Нас интересует, прежде всего, конечно, философия христианская. Блаженный Августин занимался этой проблемой и считал, что зло есть лишь естественный недостаток, несовершенство, нечто исчезающее с ростом добра. Творение есть добро. Вот этот недостаток добра есть зло. То есть фактически зла-то и нет, есть только недостаток добра. Это такая очень хитрая позиция, а другая, противостоящая ей, говорит о том, что зло не есть просто отсутствие чего-то, ноль, недостаток или даже минус, добро, а есть реальная, действительная сила, которая посредством искушений, соблазнов, прямых вторжений, вторгается в наш мир. И чтобы успешно бороться со злом, надо иметь какую-то силу, а эту силу черпать в ином порядке бытия, в божественном, а не в человеческом. Вот до сего момента вся философия Соловьева склонялась к точке зрения блаженного Августина, что зло не субстанциально, что оно не имеет собственной сущности, собственной субстанции. Это только отсутствие блага. И вот теперь был какой-то такой случай, какое-то мистическое переживание у Соловьева, которое заставило его поверить, как он пишет, в черта. Что это произошло с ним? Его племянник пишет так. Существует предание, что в первый день Пасхи, войдя в каюту парохода во время путешествия, его последнее путешествие в Египет было, Владимир Сергеевич увидел в каюте на подушке сидящего черта в виде мохнатого зверя. Владимир Сергеевич обратился к черту со словами: «А ты знаешь, что Христос воскресе!» Пасха была, да? Тогда черт бросился на Владимира Сергеевича с кулаками, закричал: «Не воскрес! Не воскрес!» и избил его. Потом Соловьева нашли без сил в обмороке, лежащего в каюте на полу. Так рассказывает его племянник. Но были и другие рассказы со слов Соловьева. Ну, в общем, похожие сообщения, по всей видимости, какое-то мистическое переживание. Он же не врунишка был, Соловьев, все-таки что-то с ним такое случилось. А уж как описываются мистические переживания, ну, мы знаем, что они могут быть описаны часто в самых таких удивительных символических формах, которые доступны для нашего ощущения, понимания, да? Так что вот такой реальный опыт был у него. О чем он потом пишет и в своих стихах.
Вы слушали первую часть беседы архимандрита Иоаннуария Ивлеева на тему «Воскресение Христово в творчестве Владимира Соловьева». Продолжение в эфире «Радиоград Петров». Беседу внимательно выслушал Александр Ратников. До новых встреч в эфире.